Глава 33. Пиноккио, сделавшись настоящим ослом, уведен для продажи. Его покупает содержатель труппы паяцев и продает другому хозяину, который хочет сделать из его шкуры барабан. Видя, что дверь не отпирается, человечек сильным толчком открыл ее сам и, войдя в комнату, сказал своим тоненьким голоском, посмеиваясь: «А молодцы! А вы хорошо кричали по-ослиному. Я вас тотчас узнал по голосу и решил пожаловать к вам». От этих слов наши ослики очень опечалились, опустили головы и уши и поджали хвосты. Сначала человечек погладил их, поласкал, похлопал по спине, затем почистил их скребницею. Вычистив их так, что они заблестели, как зеркало, он надел на них узды и повел на рынок для продажи, в надежде выручить за них порядочную сумму денег. За покупателями действительно дело не стало. Фитиль был куплен крестьянином, у которого за день до этого издох осел, а Пиноккио попал к содержателю цирка для обучения прыжкам и танцам совместно с другими животными труппы. Теперь вы понимаете, мои маленькие читатели, что за человек был кучер, возивший детей в страну игр. Этот уродец, казавшийся приятным, как молоко с медом, отправлялся от времени до времени со своим экипажем по белу свету. По дороге он увлекал ласками и обещаниями всех праздных мальчиков, не желавших учиться. Усадив свой экипаж, он увозил их в страну игр, и когда эти мальчики от безделья и развлечений становились ослами, продавал их на рынках и ярмарках. Таким путем он сделался в несколько лет миллионером. Что стало с Фитилем, я не знаю. Знаю только то, что Пиноккио с первых же дней пришлось очень тяжело. Когда его водворили в конюшню, хозяин цирка положил в ясли солому, но Пиноккио, попробовав ее, выплюнул. Тогда хозяин положил в ясли сено, но и сено не понравилось новому ослу. «А, тебе и сено не нравится!» — закричал рассерженный хозяин. «Подожди, милый ослик! Если у тебя есть капризы, то я сумею с ними справиться по-своему». И для науки он хлестнул Пиноккио кнутом по ногам. Пиноккио от боли заплакал и закричал по-ослиному: «Иу! Иу! Иу! Я не могу есть соломы, не перевариваю!»
«Так ешь сено!» — возразил хозяин, прекрасно понимавший ослиный говор.
«Иу! Иу! Иу! От сена у меня все тело болит!»
«Уж не хочешь ли ты, чтобы я такого осла, как ты, кормил курами и каплунами?» — спросил хозяин и при этом опять ударил Пиноккио кнутом по ногам. После этой второй дрессировки Пиноккио из осторожности замолк и больше ничего не говорил. Между тем конюшню заперли, и Пиноккио остался один. Так как он давно уже ничего не ел, то его одолела зевота. Он то и дело открывал рот шириною с добрую печную дверку. Но голод так мучил его, что, не находя ничего другого в яслях, он решился пожевать сено. Разжевав его как следует, он закрыл глаза и проглотил его.
«Это сено еще ничего себе!» — подумал Пиноккио. «Но как было бы хорошо, если бы я продолжил учение! Теперь вместо сена я ел бы свежий хлеб с колбасою! Что делать? Надо терпеть».
На другой день, проснувшись, он стал снова искать сено, но не нашел его. Ночью он съел все. Тогда ему пришлось взяться и за солому, и пока жевал ее, он убедился, что и солома далеко не так вкусна, как вареный рис с приправою или макароны с маслом.
«Что делать? Надо терпеть»,
— повторил Пиноккио, продолжая жевать солому.
«Пусть это мое несчастье послужит уроком для всех непослушных детей, не желающих учиться. Потерпим, потерпим».
«Что там терпеть? Какое там терпение?» — закричал хозяин, входя в это время в конюшню. «Ты, может быть, думаешь, что я тебя купил для того, чтобы кормить и поить тебя? Я тебя купил для того, чтобы ты работал, для того, чтобы ты мне заработал побольше денег. Ну-ка, живо, иди со мной в цирк. Я научу тебя прыгать в обручи, прорывать головой бумажные круги, танцевать вальс и польку, стоя на задних ногах».
Бедный Пиноккио волей-неволей должен был учиться этим прекрасным наукам. Но для изучения всего этого потребовалось 3 месяца времени и много ударов хлыстом,
вырывавших клочки шерсти. Наконец наступил день, когда хозяин мог объявить о замечательном представлении. В этот вечер, за час до начала представления, цирк был переполнен зрителями. Нельзя было достать ни ложи, ни кресла, ни стула, хотя бы на вес золота. Скамьи были переполнены детьми, мальчиками и девочками всех возрастов, ожидавшими с лихорадочным нетерпением появления ослика Пиноккио. Объявления на бумаге разных цветов, расклеенные по углам улиц, гласили: «Большое представление сегодня вечером. Обычные прыжки и поразительные упражнения будут исполнены всеми артистами и лошадьми нашей труппы. Кроме того, в первый раз появится на арене знаменитый осел Пиноккио, прозванный звездою танцев. Цирк будет блистательно освещен». По окончании первой части представления директор труппы, одетый в черную куртку, белые брюки и сапоги выше колен, появился на арене и, раскланившись с публикой, торжественно произнес следующую не вполне грамотную речь.
«Почтенная публика, кавалеры и дамы! Я, ниже подписавшийся, будучи проездом в знаменитом вашем городе, пожелал приобрести честь и особое удовольствие представить знатным и интеллигентным присутствующим знаменитого осленка, который имел честь танцевать в присутствии императора всех главных дворов Европы. И благодаря всех помогите вашим просвещенным присутствием и будьте снисходительны».
Эта речь была встречена хохотом и аплодисментами. Но рукоплескания удвоились и превратились в ураган при появлении на арене самого осленка Пиноккио. Он был украшен по-праздничному. На нем была новая уздечка из лакированной кожи с пряжками и бляхами из латуни. Два белых цветка украшали его уши. Грива была разделена на множество косичек, перевязанных шелковыми красными ленточками. Большая золотая и серебряная полоса проходили вдоль его туловища, а в хвост были вплетены бархатные ленточки, красные и голубые. Одним словом, Пиноккио был так хорош, что можно было на него залюбоваться. Представляя его публике, директор прибавил еще несколько слов. «Почтенные слушатели, я не стану лгать относительно тех трудностей, какие мне пришлось превзойти, чтобы понять и укротить это четвероногое животное, в то время как оно свободно паслось на горах и долинах южного полушария. Обратите внимание на дикость в его глазах. Почему, не находя средств приучить его к жизни благовоспитанных четвероногих, мне пришлось прибегнуть ко многоговорящему кнуту? Но все мои любезности, вместо того, чтобы привязать его к себе, были тщетны. К счастью, однако, я нашел в его черепе костистое новообразование, которое Академия ученых признала за шишку, обновляющую волоса и высказывающую способность к танцам. Вот почему я захотел обучить его танцам, прыжкам, скачкам в обруче. Восхищайтесь им и судите о нем. Но раньше, чем проститься с вами, почтенная публика, позвольте вас еще пригласить и на завтрашний дневной спектакль. В случае дождя это представление будет перенесено на послезавтра, на 11 часов утра». Сказав это, директор еще раз поклонился публике, а затем, обращаясь к Пиноккио, сказал ему:
«Ну-ка, Пиноккио, прежде чем начать представление, поклонись этой почтенной публике, кавалерам, дамам и детям».
Пиноккио тотчас согнул колени передних ног и стоял так до тех пор, пока директор, хлопая бичом, не сказал ему:
«Гоп, шагом!»
Тогда осленок вскочил на ноги и стал ходить вокруг арены шагом. Через некоторое время директор сказал:
«Рысью!»
И Пиноккио побежал рысью.
«В галоп!»
Пиноккио с рыси перешел на галоп.
«В карьер!»
Пиноккио пустился в карьер. В то время как он летел, словно дикая лошадь, директор поднял руку и выстрелил из пистолета. Моментально ослик представился раненым, повалился на земь и лежал, как убитый. Затем он вскочил на ноги и был встречен громом рукоплесканий и криками, которые заставили его поднять голову. Он стал смотреть на публику и увидел прекрасную даму в ложе, у которой на шее висела золотая цепь с медальоном, а в медальоне был портрет паяца.
«Это мой портрет! «Это дама, моя фея!»
— сказал про себя ослик, узнав фею. И вне себя от радости Пиноккио воскликнул:
«О, моя фея! О, моя фея!»
Но вместо этих слов из его горла вырвалось такое ослиное ржание, что вся публика покатилась со смеху, в особенности дети. Директор труппы, находя неприличным ослиный крик при публике и желая дать понять это ослу, ударил бедного Пиноккио ручкой кнута по носу. Бедняга высунул язык и стал облизывать им нос, полагая, что от этого станет легче. Но каково было его отчаяние, когда он, подняв голову во второй раз, заметил, что феи уже не было. Тогда он почувствовал такое одиночество, такое страдание, что слезы хлынули у него из глаз, и он горько заплакал. Никто, однако, этого не заметил, а менее всех директор, который, хлопнув кнутом, закричал: «Ну-ка, Пиноккио, теперь покажи публике, с какой грацией ты умеешь прыгать сквозь обруч!» Пиноккио попробовал 2 или 3 раза исполнить это упражнение, но всякий раз, добежав до обруча, приостанавливался и пробегал под ним, считая это более удобным. Наконец он решился прыгнуть и в обруч. Сделав прыжок, он попал в него, но задние ноги, к несчастью, зацепились за круг, и бедный Пиноккио упал на арену. Когда он встал, то еле мог держаться на ногах и, хромая, поплелся в конюшню. «Пиноккио! Пусть выйдет Пиноккио! Мы хотим видеть Пиноккио!» — кричали все дети, жалевшие несчастного ослика. Но Пиноккио уже не показывался более за весь вечер. На следующее утро ветеринар, то есть доктор, лечащий животных, осмотрев ноги Пиноккио, сказал, что он останется хромым на всю жизнь. Тогда директор труппы сказал конюху: «Что мне делать с хромым ослом? Кормить дармоеда я не намерен. Сведи его на рынок и продай». Пришли на рыночную площадь. Покупатель тотчас нашелся и спросил конюха: «А сколько ты хочешь за хромого ослика?» 20 серебряных монет. «Я дам за него 20 медных грошей. Не думаю, что я его покупаю для работы. Только шкура его может сгодиться. У него кожа твердая, из нее выйдет барабан для оркестра в моем селе». Можно себе представить, что испытал Пиноккио, когда услышал, что из него сделают барабан. Кончилось, однако, тем, что Пиноккио был продан, и новый хозяин повел его на берег моря. Там хозяин привесил ему на шею камень, привязал веревку к ноге и толкнул его внезапно в море. Пиноккио пошел ко дну. А хозяин, держа веревку в руке, сел на скалу, выжидая смерти Пиноккио, чтобы потом выпотрошить его и содрать кожу.